Правило 15, глава 4 и последнее. Группы и подготовка в новом веке. Для тех из нас, кто работает на внутренней стороне, работники мира делятся на три группы. Первое. Те очень немногие, кто является настоящими водолеями. Их работа сопряжена с реальными трудностями, поскольку их видение превосходит уровень развития большинства, и они часто сталкиваются с отсутствием понимания, с осуждением со стороны своих сотрудников и оказываются в полном одиночестве. Второе. Те, кто является чистыми рыбами, они работают с гораздо большей легкостью и находят более быстрый отклик у окружающих. Их работа имеет более догматичный характер, менее включающая и окрашена духом разделения. В их число входит множество мировых работников во всех сферах человеческого прогресса и структурах по улучшению благосостояния. Третья группа – те рыбы, которые достаточно развиты, чтобы откликаться на зов водолея, но которые пока еще не верят себе настолько, чтобы применять новые методы работы и идеи водолея. Например, в политической сфере они обладают чувством интернационализма, но не в состоянии его демонстрировать, когда дело доходит до понимания точки зрения других. Они считают, что обладают универсальным сознанием, но когда дело доходит до дела, они дискриминируют и подавляют. Они образуют гораздо меньшую группу, чем настоящие рыбы, делают хорошее дело и занимают очень нужное место. Однако проблема, которую они создают для пытающихся их задействовать работников водолея, состоит в том, что хотя они и отзываются на идеал, и причисляют себя к новому веку, они в действительности ему не соответствуют. Они улавливают лишь часть видения, им усвоили теорию, но не умеют выразить ее на практике. Вместе эти три группы проводят большую нужную работу, и благодаря этому совместному служению влияют на массы людей, исполняя тем самым свою дхарму. Одна группа вынуждена работать, находясь пока еще в области наваждения, создаваемого общественным мнением. У промежуточной группы самая трудная задача, потому что при отсутствии ясного видения голос их близкого окружения и голос внутренней группы мировых знающих часто вступают в конфликт между собой, в результате чего люди мечутся туда-сюда, отзываясь то на тот, то на другой. Группа тех, кто более остальных восприимчив к поступающей вибрации водолея, регистрирует голоса лидеров обеих других групп, но голос ведущих учителей и голос группы мировых учителей безошибочно ведет их вперед. Я пытаюсь объяснить перечисленные выше методы и способы их работы, так как времена трудные, и необходимо достичь ясности мышления, чтобы эту работу продвигать. И хотя такое разделение на группы само по себе обособляет и не дает возможности представить какую бы то ни было идею, в ее истинном синтетическом виде будет уже успехом, если многие тысячи отдельных групп удастся отнести к трем основным группам, и ум ученика будет избавлен от необходимости детально анализировать деятельность различных работников, воплощающих план во всем мире. Вторая большая проверка для чувствительного ученика – это преодоление страха неудачи. Он основан на прошлом опыте, так как у всех бывали неудачи, на понимание того, что можно не успеть выполнить предназначенное и упустить благоприятную возможность, а также на остром осознании своей индивидуальной ограниченности и недостаточности. Этот страх зачастую является результатом отклика на нынешний низкий духовный уровень и пониженную физическую жизненность расы. Никогда прежде страх неудачи так сильно не преследовал человеческое семейство. Другая причина такой реакции заключается в том, что род человеческий в целом впервые в истории расы начинает воспринимать видение и следовательно обретает более развитое чувство относительной ценности, чем когда-либо ранее. Люди знают, что они божественны, и это осознавание становится всеобщим. Отсюда сегодняшняя неуспокоенность и бунт против ограничивающих условий. Однако для ученика будет ненужной тратой времени размышлять о своей неудаче или бояться неудачи. Не существует такого понятия, как неудача. Может быть только потеря времени. Последний серьезный фактор в наше время крайней мировой нужды. Однако ученик когда-нибудь неизбежно должен будет начать поступать правильно и исправлять свои прошлые неудачи. Не нужно еще раз подчеркивать, что мы учимся на неудачах, так как это хорошо известная истина. Ее знают все, кто пытается жить как душа. Ученик не должен также огорчаться по поводу кажущихся или действительных неудач своих соучеников. Чувство времени вызывает наваждение и огорчение, между тем работа продвигается. И урок, усваиваемый благодаря неудаче, служит предостережением на будущее. Он способствует быстрому росту. Честный ученик может поддаться наваждению, но надолго ничто не в состоянии его удержать. Что значит несколько быстротечных лет по сравнению с циклом эонов? Не больше, чем секунда в череде отведенных человеку 70 лет. Личности ученика, они кажутся самыми важными. Наблюдающие души, они представляются лишь мгновением. Возможно, для мира временная неудача может означать задержку ожидаемой помощи. Но это опять-таки лишь на короткое время, так как помощь приходит из других источников, поскольку план неудержимо продвигается вперед. Могу ли я совершенно серьезно сделать вам парадоксальное предложение? Работать с предельной отдачей и в то же время не относиться к работе с чрезмерной серьезностью и не воспринимать себя слишком серьезно. Те, кто находится на внутренней стороне и следят за работой мировых стремящихся, видят в настоящее время их достойное сожаление переживания по поводу своей индивидуальной недостаточности, упорные напряженные усилия с их стороны сделать себя такими, какими они должны быть, и в то же время удручающее отсутствие чувства пропорций и какого бы то ни было чувства юмора. Призываю вас культивировать оба эти недостающие качества. Не воспринимайте себя столь серьезно, и вы обнаружите, что освобождаетесь для более свободной, более эффективной работы. Относитесь к плану и к призыву к служению серьезно, но не тратьте время на бесконечный самоанализ. Поэтому ближайшей целью для всех стремящихся учеников в настоящее время можно считать следующие достижения. Первое. Достигнуть ясного понимания собственных ближайших личных проблем и, в первую очередь, цели своего служения. Это осуществляется благодаря медитации. Второе. Развить чувствительность к новым импульсам, наполняющим в наше время мир. Это достигается через проявление все большей любви ко всем. А благодаря любви и пониманию с людьми легче контактировать. Любовь раскрывает. Третье. Научиться служить с полной беспристрастностью. Это достигается путем искоренения личных амбиций и любви к власти. Четвертое. научиться не обращать внимания на общественное мнение или на неудачи. Это осуществляется благодаря чуткому восприятию голоса души и стремлению всегда пребывать в сокровенном месте Всевышнего. С большой буквы. Сейчас мы соединили нашу первую рекомендацию о ближайшей цели и шагах, которые нужно предпринять для ее достижения, с нашей второй рекомендацией о поведении и факторах, которые приходится искоренять. Остается только перечислить наказания, которым подвергается испытуемый или опытный работник, если он поддается наваждению и присущим его природе недостаткам, позволяют им мешать его работе и стать преградой между ним и прозреваемой целью. Необходимо подчеркнуть, что имеются три основных опасных момента в жизни служения. Я имею в виду не индивидуальную подготовку ученика, а его жизнь в служении и деятельность, в которую он как работник вовлечен. Его темперамент, его оснащенность, его особенности – физические, эмоциональные и ментальные – оказывают могучее действие на его окружение, на людей, которым он пытается помочь, на его семью, на его подготовку в мире и на его речь. Первый опасный момент – его физическое состояние. А об этом я не буду распространяться, только очень попрошу учеников поступать мудро, уделять достаточно времени для сна, принимать правильную пищу, которая должна подбираться каждым индивидуумом в соответствии со своими особенностями. И по возможности искать такое окружение, которое позволило бы ему работать с наибольшей легкостью. Наказание за нарушение этих инструкций проявляется в отсутствии силы для служения и в увеличении рабской зависимости от физического тела. Если физическое тело находится в плохом состоянии, то ученик обнаруживает, что он не способен взять на себя новый объем обязанностей, налагаемых на него притоком силы. Второй опасный момент – это астральная иллюзия, в которой живет все человечество. Ее способность очаровывать даже опытных работников. Я достаточно рассмотрел этот вопрос в настоящем трактате, посвященном, как вы знаете, методам достижения контроля над астральным телом и верному пониманию законов, следуя которым этого контроля можно добиться. Только ментальный контроль плюс верное духовное восприятие способны прорвать эти иллюзорные астральные миазмы и открыть человеку, что он представляет собой духовную сущность в воплощении и находится в контакте, благодаря своему уму, с универсальным умом, с большой буквы. Наказание, которому подвергается ученик, постоянно поддающийся наваждению, очевидно. Его видение затуманивается, и он теряет чувство касания, как это называется в древних комментариях. Он блуждает по тропинкам жизни, не замечая прямой столбовой дороги, ведущей к цели. Третья опасность, наиболее распространенная в наше время, это ментальная гордость и вытекающая из нее неспособность работать в групповой формации. Наказанием за это часто является временный успех и вынужденная работа с группой, лишенной своих лучших элементов и состоящей лишь из тех, кто питает личность главы группы. В результате акцента на собственных идеях и собственных методах работы ученик обнаруживает, что его группе недостает тех факторов и тех людей, которые бы ее обогатили, уравновесили его устремления и привнесли бы в то, что он делает, те качества, которых ему самому недостает. Это само по себе достаточное наказание, быстро приводящее в чувство честного ученика. Предоставьте мыслящему, честному и, по сути, истинному ученику так ошибаться, и в свое время он осознает тот факт, что собранная им группа вылеплена им, или что он вылеплен ею, что она олицетворяет, и повторяет его самого. Закон быстро срабатывает в случае истинного ученика, и он быстро исправляет положение дел. Хочу уверить учащегося, что настойчиво продвигаясь вперед, он обнаружит, что экзотерическая и эзотерическая связь между внешними школами и внутренней школой, или знающими истину, настолько тесна, что ни один серьезный учащийся не остается незамеченным. При перегруженности работой, под гнетом и грузом дневных трудов, большой поддержкой является знание, что есть те, кто наблюдает, и что каждое основанное на любви действие, каждая устремленная на общее благо мысль, каждая бескорыстная реакция не остается без внимания. Но помните, что стремящийся получает признание помощников, когда они обнаруживают у него повышение вибраций, а не в результате совершенного им действия или посланной мысли. Тех, кто учит, интересует верность истине, скорость вибрации и качество проявляемого света. Они не знают о конкретных действиях, словах и состояниях, да и не располагают временем для их изучения. И чем скорее учащийся это усвоит и оставит какую бы то ни было надежду вступить в контакт с индивидуумом, которого они называют учителем, большой буквы, располагающим по их представлению таким большим досугом и такими развитыми силами, что он готов заниматься их тривиальными делами во времени и пространстве, тем быстрее они будут прогрессировать. Если же налицо неустанный рост, приверженность оккультным принципам, вызывающая конкретные изменения в используемых телах и увлечение излучения света, то это становится известно и регистрируется, и стремящийся вознаграждается тем, что возрастает его возможности служить своим собратьям. Учителя вознаграждают не похвалой, не поглаживанием по голове, не словесными выражениями благодарности. Они заняты тем, что из обыкновенных мужчин и женщин делают знающих и учителей. Первое. Обучая их познавать себя. Второе. Освобождая их от слепой веры авторитетом тем, что пробуждают в их умах интерес, желание исследовать, и затем указывают, не более того, направление, в котором следует искать ответ. Третье. Создавая им условия, которые вынуждают их стоять на собственных ногах и полагаться на собственные души, а не на какое бы то ни было человеческое существо, будь то любимый друг, наставник или учитель мудрости с большой буквы. Мне не хочется повторяться. Большинство положений, касающихся работы, стремящегося нашего времени, рассмотрены ранее в данном трактате. Вам всем остается лишь тщательно их изучить. Я заканчиваю призывом ко всем читающим эти инструкции собраться с силами, повторить обеты преданности делу служения человечеству, подчинить собственные идеи и желания групповому благу, отвести свой взгляд от себя, снова сосредоточить его на восприятии плана, сдерживать свои языки от пустословия и критицизма, от сплетен и злоречия, читать и изучать необходимые материалы так, чтобы работа могла с пониманием продвигаться вперед. Пусть учащиеся настроятся в наше время крайней необходимости и благоприятной возможности пожертвовать всем, что они имеют для помощи человечеству. Необходимость, потребность налицо. Налицо безотлагательность момента. И я призываю всех, кому пытаюсь помочь, присоединиться к напряженному усилию великих. Они трудятся день и ночь, стараясь облегчить долю человечества, отвести зло и бедствие. сопутствующей нынешней ситуации, я предлагаю вам не упустить благоприятную возможность и заявляю, что вы нужны, даже самый малый из вас. Уверяю, что группы учащихся, работающих слаженно и неизменно, испытывая глубокую любовь друг к другу, могут достигнуть значительных результатов. За то, чтобы каждый из вас мог так работать, чтобы каждый мог забыть о себе, осознав мировую потребность, возносится самая искренняя молитва с самой высокой надеждой нашим братам-тибетцам. И в заключение, дорогие братья, дорогие друзья, я, Валентин Исаевич Солнцев, хотел бы перечислить ряд книг. Мне кажется, лучше всего их смотреть, так сказать, в бумажном, так сказать, варианте. Вот такой набор, очень великолепный, с великолепным, так сказать, с великолепным, очень насыщенный информативно. Я перечисляю автора и саму, и, так сказать, саму книгу. Первое. Биргит Ломборг. «Зеркало ученика». Алиса Бейли. «Трактат о белой магии» или «Путь ученика». Алиса Бейли. «Свет души». Сутры Патанджали. Бенджамин Крем. «Все о приходе Христа Майтреи». Бхагавад Гита. Тоже обязательно нужно ее прочесть. И для работы с эфирным телом, что очень и очень важно и нужно при нам, ученикам, при том, что у нас наши эфирные тела, да и наши физические, не очень-то хорошо подготовлены к тем энергиям, которые сейчас приходят, а потом с приходом Христа Майтрея будут, ну, просто даже давящи. И даже нам будет трудно, нам, изучающим эзотерику, даже нам будет трудно их испытывать, если мы не будем подготовлены. Так вот, и для работы с эфирным телом автор Дамо Митчелл, «Нейгун. Работа с энергетическим телом». Их две книги. Тот, кто не знает Цигун и Нейгун, китайскую систему, конечно, можно взять и первую тоже, скажем, первый том. Ну, вполне информативен, вполне насыщен. И второй том. И, в общем-то, достаточно понятен. «Нейгун. Работа с энергетическим телом». Вот все, что я хотел вам сказать. Большое всем спасибо. До свидания.